Добрый день, уважаемые слушатели радио «Воскресенье». В эфире разговор об основах веры. Сегодня с Дмитрием Пономаревым, катехизатором храма Целителя Пантелеимона, мы поговорим о таинстве священства и про иерархию духовенства. Здравствуйте, Дмитрий. С какого времени существует таинство священства и как совершается современный чин рукоположения?
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, радиослушатели. Таинство священства было еще установлено в Ветхом Завете. Ну, Ветхий Завет – это завет еще до пришествия Господа Иисуса Христа. Вспомним, что через пророка Моисея Бог устанавливает, можно сказать, трехступенчатую иерархию. Иерархию священства. То есть низший чин назывались левиты, священники и первосвященники. Вот три ступени. Они должны были служить и заниматься храмовым богослужением, а вспомним, что в Ветхом Завете был исключительно один храм в Иерусалиме. Там они должны были служить и приносить жертвы от лица всего народа. Когда же пришел Господь Иисус Христос, когда Бог стал человеком, Иисус Христос, Он не отвергает священство, а наоборот призывает к себе учеников, рыбаков, которые всегда находятся с Ним, Он их учит, это апостолы. Зачем это? Вот Христос, Он принес учение нам. Помимо учения, Он еще принес за нас жертву. Он нас соединяет с Богом, Он открывает врата райские. И чтобы каждый человек в мире смог прикоснуться к этой жертве искупительной Христовой, необходимо об этой жертве узнать. Вот как раз апостолы – это те, кто разнесут эту весть, добрую весть, что сделал Христос о искупительной жертве. И они создадут церковь, где может человек спастись, то есть прийти к Богу. И так произошло. Апостолы после Пятидесятницы, Пятидесятница – это день рождения церкви, когда Святой Дух сошел на апостолов, апостолы разошлись, они стали создавать церковь, создавать стали христианские первые общины, и, естественно, они стали рукополагать также и священников, и диаконов, и епископов. Вот. А как происходило это рукоположение? Возлагались руки апостолам на ставленника, и читалась молитва, и по этой молитве даровался Дух Святой. И так происходило, что апостолы, можно сказать, рукополагали епископов, потом епископы рукополагали других епископов. И вот такая вот преемственность апостольская, она в нашей церкви, она есть. Да, то есть все наши рукоположенные епископы, если вот так посмотреть, то они еще ведут к апостолам. Да. Епископы – это преемники апостолов. Вот так оно и происходило, рукоположение, вот оно называется рукоположение, это когда возлагаются руки наставленника и читается молитва, призывается Святой Дух. Как современно это выглядит, таинство священства совершается на литургии, рукоположение. Вот когда рукополагается епископ, ну необходимо минимум три или два других епископа. И рукоположение происходит перед апостолом. На литургии перед чтением апостолом рукополагается епископ, чтобы он уже мог сказать общине мир всем, поприветствовать ее и дальше участвовать в литургии. Священник рукополагается после херувимской песни, чтобы он уже дальше мог поучаствовать в евхаристическом каноне, да, в самом главном событии литургии. А вот диакон рукополагается после Отче наш, перед причащением, чтобы он рукоположился, мог причаститься. И мы знаем, что диаконы раньше как раз помогали в причастии, да, и даже вот раньше разносили причастие тем, кто не мог прийти в храм. И очень важный момент, мы об этом говорили, что в богослужении, в любом таинстве участвуют не только вот священник, а участвуют все люди, вся община, все же церковь. И также вот мы же помним, что во время рукоположения поется что? Аксиос, да, поет хор Аксиос, достоин. А по сути это должен говорить весь народ, потому что раньше люди сами, община выбирала себе ставленника, священника, человека, который станет священником. Они как раз об этом заявляли заявляют на литургии, когда происходит рукоположение, и поют «Аксиос, Аксиос» – это достойный, достойный человек, чтобы его рукоположили.
Какие условия нужно соблюсти, чтобы можно было достойно принять священный сан?
Да, опять вернемся к тому, что раньше выбирали священника и даже епископа из среды общины. То есть этого человека община прекрасно знала и знала, может, прямо его из детства. И, конечно, выбирали себе духовным наставником какого человека? Ну, наверное, в чем-то идеального, можно так сказать, да, духовно чистого, знающего, опытного, милосердного, любящего Бога и людей. Вот такие принципы-то и остаются. Важно, чтобы он не был вероотступником, чтобы у него была крепкая вера, это необходимо. Во-вторых, чтобы не было на нем каких-то грехов, которых мы называем смертельными, да, чтобы он не был там убийцей в прошлом. И также важна его семья, да, потому что вот если мы говорим про священника, про белое духовенство, то ему необходимо сперва жениться, а потом он может уже рукополагаться. Этот брак должен быть первый, второбрачный не может быть священником. То есть это вот какие-то вот все должны быть такие условия, чтобы он был в разных областях жизни и духовной, и семейной, чтобы в нем была вот такая вот какая-то чистота, какая-то вот нравственность. А также, конечно, это должен быть опытным человеком, и каноны предписывают, что священника рукополагать после 30 лет, а диакона после 25 лет. То есть для тех годов, когда веков, когда устанавливали вот этот вот ценз возрастной для 30 лет, это все-таки взрослый человек, взрослее, чем сегодняшние 30-летние. Это человек с опытом, жизненным опытом. Такой человек может стать священником. И очень важно, чтобы он имел определенные знания, образование. Ведь Христос как сказал ученикам, апостолам? «Идите и научите, крестя всех, идите сперва и учите». А важно же правильно научить, не нести какую-то ересь или отсебятина, а прекрасно знать веру Христа, чтобы ее правильно утвердить среди людей.
В чем состоит трудность священнического служения? Какие обязанности есть у священников?
Это хороший вопрос, потому что здесь сразу в этом вопросе говорится, что служение у священников трудное. Да, сразу уже это изначально так. Это и правда, это трудное служение. Хотя многим кажется, да, какая-то это легкотня, да, ничего они не делают толком. А вот если разобраться, то это очень трудная миссия и трудное служение, которое происходит у священников. Священник, он служит Богу, и не только Богу, он служит еще людям. Это служение людям. А можно так сказать, что как раз работа с людьми и служение людям – это самое тяжелое, это очень тяжело. Подходят же различные люди с разными проблемами, и все это священник должен как-то решить. И к священнику всегда очень пристальное внимание, что он делает. Ему нельзя там шага в сторону это вступить. Все возьмется на карандаш, как бы люди будут осуждать его за любой проступок. И священник всегда в таком находится в тонусе, да, и он всегда в каком-то, может быть, чем-то даже напряжении бывает. Это такой тяжелый путь этого служения. И особенно же люди вот приходят к священнику, и часто вот бывает, что люди хотят переложить свою ответственность на него. Им надо взять на себя эту ответственность. Вот как я помню такой случай, когда один раз звонила вот в лавку церковную женщина, и она вот лечила своего котика, у нее заболел котик, да, она его лечила. И так лечила-лечила, но все равно он был старенький, его надо было уже усыплять. И вот тут она не могла принять это решение. Она не могла принять решение, чтобы усыпить этого бедного кота. И она звонит в храм. Она просит телефон к священника, представляете? И она объясняет священнику, что она его лечила, но теперь надо усыплять. И она требует, чтобы именно священник ее благословил. То есть принял за нее решение усыпить котика. Она не может взять на себя. Ну, любит кота и не может. И она вот всю эту ответственность возлагает на священника. И священник должен принять вот это решение про ее кота и сказать, да, вот если лечили, не помогает, он старенький, надо усыплять. Ему приходится делать это решение. Ну, как бы, что там котик? Ну, это постоянно священник берет на себя различную ответственность. То есть это достаточно очень сложное служение. А вот про обязанность священника вот в чем. Это приводить людей, да, вот своих верующих, своей общины, приводить людей к Богу. Как приводить людей к Богу? Во-первых, словами, да, проповедовать. Ну и второе, лучшая проповедь Христа – это образ жизни, образом жизни проповедовать. И третье – это совершать богослужение и таинство, через которое мы спасаемся, где мы получаем благодать спасительную. На кресте у каждого священника есть крест. И вот на обратной стороне креста написано, можно сказать, обязанность священника. Вот сейчас мы вспомним, что там написано. По-церковнославянски. Образом буди, то есть будь образом, верным словом, житьем, любовью, духом, верою, чистотою. Вот как раз священник это тот, кто воплощает заповедь Христову. Он любит Бога и любит людей. И этому он служит.
Вот вы только что упомянули про случай с тем, что какая-то женщина благословлялась у батюшки, чтобы усыпить кота. Вот хочется услышать ваше мнение, насколько людям нужно обращаться со своими вопросами к священникам, насколько стоит им доверять. Ну вот, как вы думаете, сможет ли священник действительно решить вопрос за нас? Или вот что делать-то нам, чтобы узнать?
Вот. Дело в том, что священник – это еще пастырь. Священник руководит духовной жизнью. Еще раз это надо подчеркнуть. Он руководит духовной жизнью. И он ведет нас к Богу. Это духовный путь. И все вопросы, которые касаются духовной жизни, духовные вопросы, с этими вопросами мы обращаемся к священнику. И слушаем то, что он нам говорит, и мотаем себе на, так сказать, воображаемый ус. И это все воспринимаем, потому что священник, он должен быть обучен духовной, так сказать, грамоте, знать вероучение, иметь опыт, и своего опыта и знаний он дает нам духовный совет. Да, там. А когда мы уже священнику несем уже какие-то свои бытовые, бытовуху ему несем, какие-то просто житейские вопросы, на которые мы не хотим брать ответственность, да, это достаточно инфантильная позиция, когда человек не хочет сам решать. Ему же Бог дал свободу выбора и воли, чтобы человек сам принимал решение и нес за эти решения ответственность. Но человек боится нести ответственность. Ведь есть священник, вот я к нему прибегу и по всем вопросам на него ответственность скину. Нет, неси ему духовные вопросы, а свои житейские вопросы, ну вот ты как-то вот сам бери на них, за них ответственность.
Почему нести священническое служение можно только мужчинам?
Ну, это такой вопрос достаточно... Он как бы очевиден, но есть о чем задуматься. Я отвечу так, что каждый вот священник, он есть образ Христа. А Христос был кем? Вот мужчиной. Поэтому вот несут священническое служение мужчины. И вот видите, особенно мы, если смотрим, вот мы... В церкви смотрим на наш опыт церковный, на наше предание. И в предании такого не было, чтобы именно женщина становилась священником. Вообще это за вот 2000 лет такого не было. То есть это не предполагается. Но это не значит, что женщина занимает какое-то низкое положение в церкви. Наоборот, вот наша вера православная, она все ставит на свои места. У каждого есть свое служение там. У мужчины вот служение бывает как священника или как мужа. У женщины может быть как у жены. И тут не надо сравнивать эти служения, они разные, и они очень все важны. И мы помним даже, что все равно женщины участвовали в жизни церкви. Вспомним диаконис первых веков. Они ведь активно были, можно сказать, служителями церкви, особенно в социальном плане. И вспомним, например, век 20-й, когда было гонение на церковь. Кто церковь-то на своих плечах нес? Это были женщины. То есть вот, служение женщины в церкви, оно огромное и не раз, можно сказать, спасало церковь.
Является ли пострижение в иночество, монашество и схимничество таинством священства?
Нет, это не таинство священства, это всего лишь обряд, когда человек дает обеты Богу. Когда происходит постриг в монашество, приносятся три важных обета. Обещание Богу, Первое обещание Богу – это девство. То есть никакой супружеской жизни, никакого взаимоотношения ни в мыслях, ну и не в деле, понятное дело. Девство. Ну, потому что монах – это кто? Это тот, кто отрекается от всего мирского, он становится как бы ангелом. Второе обещание, которое дается, это обещание послушания. Потому что монах отсекает свою волю, у него нет своей воли, все. У него воля, либо он волю Божию исполняет, ну или волю своего духовного наставника. Его воли нет, он забыл про свою волю. И третье обещание, которое он дает Богу, это обещание нестяжания, это бедности. У него ничего не должно быть, но он от всего мирского отрекается. Вот что на нем вот, одето, то у него есть, все, никакого богатства у него не должно быть. Вот как раз вот сейчас мы вспомним то, что у нас есть белое духовенство, это священники, которые женаты, да, и перед тем, как рукоположиться, необходимо жениться. А есть священники, вот как раз, ну, так сказать, черное духовенство, это монахи. Вот, например, диакон, который монах, называется иеродиакон. Священник, который монах, называется иеромонах. И также монахи, они становятся епископами. Да, то есть как раз вот, духовной властью, административной властью в церкви, она всегда на епископов. Но надо также вспомнить, что раньше, оказывается, епископы тоже были женаты. Только это был вот в первые века небольшой период. А потом у епископа какая, вот мы еще об этом скажем, какое служение? Это вот как раз за всю церковь отвечать. И если человек вот женатый, есть у него семья, то ему приходится вот как-то выбирать, либо там больше внимания уделять, либо семье больше внимания уделять. А епископ полностью посвящает свою жизнь церкви. Он не может быть женатым, поэтому выбирается из монахов.
Можно ли отказаться от сана, если понимаешь, что тебе трудно нести это послушание?
Ну как отказаться? Я пришел, попробовал себя в этой профессии, и мне не понравилось. Да, ну так может быть с поваром, с продавцом по телефону. Попробовал, но что-то как-то не мое. Нет, такого быть не должно, поэтому вот опять же возвращаемся к 30 годам. Это как минимум должен, это должен быть уже взрослый человек, которого выбрали, который знает свой путь. И, во-первых, это не профессия священника, это вообще-то какое-то призвание, это служение. И идя на это, человек вот должен понимать эти трудности. А не так, что вот человек работал электриком, ему сказали, а давай-ка будешь священником. Он говорит, ну, вроде бы у священников благословения все берут, к ним так все уважительно относятся, он там в алтаре, в облачении красивом служит, дай-ка я тоже буду священником, это здорово быть священником. А становится священником, понимая, что за всем этим стоит труд и служение, и человек сгорает, и он понимает, что вот не может он нести вот это вот служение священника, это тяжело.
За что могут снять священнический сан с человека?
Ну, снять не могут, да, могут запретить человека, священника, да, запретить ему служить, запретить ему благословлять, запретить ему носить рясу, подрясник и крест, да, за какие-то канонические проступки, да. Но тут надо вот о чем сказать и вспомнить. Опять же, вот что надо понять, что священник – это человек, а вот люди не всегда как-то к священнику, наверное, адекватно относятся. Они думают, что это какой-то сверхчеловек. И они не дают священнику никаких поблажек. Вот он только он как-то карается, вот так вот неправильный шаг сделает, и люди сразу это обсуждают, осуждают и думают, ой, какой негодяй, как он так мог сделать? Он человек, а все люди несовершенны. Вот тоже один батюшка мне рассказывал, как он стоял в магазине в подряснике с крестом и покупал. Ну вот домой там какие-то вещи, может продукты, ну и туалетную бумагу, вот на ленте вот у него вот лежит, и вот он слышит, сзади стоят бабушки, и одна бабушка и другой говорит, а я не знала, что священники в туалет ходят, ну это как так, ну вот ходят, вот представляете себе, ну и некоторые думают, что вот там, где вот алтарь, вот в храме, вот там, где за иконостасом, вот все священники живут за иконостасом. И тут так редко выходят, а там у них вся жизнь проходит, там у них, наверное, кровати стоят, вот там они живут. То есть это неадекватное отношение к священнику, как к сверхсуществу. Священники – это люди, у которых тяжелое служение, Вот представим такую ситуацию. Священник встал в 5 утра, поехал на литургию. Он не ел, он причащается на литургии, он не ест. Он служил литургию. После литургии, подошли на исповедь, исповедовались. Потом у него отпевание, либо крещение. И вот где-то в середине дня священник наконец-то направил свои стопы в трапезную, чтобы подкрепиться, не спавший, не евший. И вдруг к нему подходят люди, захожане, и говорят: «Батюшка, вот посмотрите на крестик, вот скажите, он католический или православный?» Священник говорит, сходите с этим вопросом в лавку, пускай он там матушке ответит. А люди же обидятся, они же скажут: «Как так? Как он нам нахамил? Он не мог нам, что ли, ответить на это?» Но люди просто не понимают священническое служение. Наверное, есть такие светочи, священники, которые остановятся, объяснят, и уже дальше пойдут. Но не все же таки, надо понимать, что это люди, и он может так ответить. Надо быть снисходительным к священникам.
Есть ли награда для священников за их служение?
Какая может быть награда? Награда священника в том, что они служат Богу. Награда там, Царствием Божьим, быть с Богом, это самая главная награда. Есть определенные вещи, определенные облачения, которые мы можем назвать наградами. Но по сути это элементы облачения, которые дают священнику за выслугу лет, так скажем. Эти облачения, они как раз должны говорить о духовном совершенствовании священника. То есть они сами символизируют определенную духовную совершенство священника. Например, что есть? Какие есть, так сказать, награды? Например, есть набедренник. Первая награда дается, к примеру, после 3 лет служения священнику. Набедренник носится на бедре. Это носится во время богослужения, не каждый день. Это такой четырехугольник из ткани. Символизирует то, что священник несет Слово Божье. То есть что? Он должен как раз за 3 года уже проповедовать Слово Божье и показать и то, что он несет Слово Божье, проповедует его, есть набедренник. Потом может даровано быть ему тоже где-то через года 3 камелавка, такая красная шапочка на голове. Она символизирует что? Она символизирует и терновый венец Христа. То есть служение священника – это терновый венец. О духовном эта шапочка говорит, то, что священник уже несет этот мученический венец своим служением, что это сложно. Потом могут давать палицу, это тоже четырехугольник, который по диагонали вешается тоже на бедре, тоже духовное оружие, то есть то, что священник, так сказать, борется с духовным злом. Чтобы его получить, по сути, надо бороться. Тоже показатель, что он в этой борьбе преуспел. Потом может ему дароваться митра. Патриарх это решает, дарование митры. А потом есть еще такие интересные награды. То, что священнику разрешается служить литургию с открытыми вратами. Например, до Херувимской песни. Раз. Либо до Отче наш. Но тоже это говорит, что этот священник своим служением открыл людям Бога, благодать Божью, настолько много, что с открытыми вратами теперь служит. Такие самые главные награды.
Какая роль у епископов в церкви?
У епископов в церкви самая главная роль. Потому что епископ это кто? Это преемники апостолов. У них есть полнота благодати. Священники это помощники епископов. А помощники священникам – это диаконы. Священник, он ответственен пред Богом за свою общину, за десятки, может быть, сотни душ. Он их ведет к Богу, можно так сказать. А епископ уже ответственен за тысячи людей, чтобы они пришли к Богу. У него в управлении несколько приходов, церквей, в его управлении, в его епархии. И он осуществляет полное руководство этими приходами. И духовное, и административное, все на епископе. Он уже смотрит, чтобы не было никаких ересей, чтобы была нравственная чистота священников, чтобы это была правда Церковь Христова, чтобы это именно было там, где есть Христос, там, где происходит спасение. Сами епископы, они одинаковы по благодати. И епископы, и архиепископы, и митрополиты, и патриарх, они по благодати одинаковы. Чины разные. И еще ответственность разная. Вот епископ, да, там несколько тысяч, десятки тысяч людей, вот спасением занимается этих людей. А вот патриарх занимается уже спасением людей миллионами, да, ответственность-то выше. Поэтому-то и мы молимся за епископов, наших духовных начальников, в первую очередь за них молимся, чтобы у них была сила нести на себе эту ответственность.
На этом наша передача завершается. На следующей беседе мы поговорим о таинстве соборования и про духовный смысл болезни. Спасибо, Дмитрий, спасибо вам, дорогие слушатели. До свидания.